Был уже поздний вечер. Матушка и миссис Плинш пробирались сквозь толпы народа в сторону теней, той части города, которая была переполнена как лежбище и благоухала как выгребная яма, и наоборот.
«Значит, ваш парнишка Уолтер обычно провожает вас домой?» — спросила матушка, когда они углубились в переплетение зловонных переулков. — Он хороший мальчик, мадам Буревей, — ответила миссис Плинш с вызовом в голосе, будто защищаясь. — Уверена, вы благодарны судьбе за молодца, на которого всегда можно положиться, — сказала матушка.
Миссис Плинш подняла взгляд. Смотреть в глаза матушки Буревей — все равно, что смотреть в зеркало. Ты видишь там только себя, и спрятаться тебе некуда.
— Они так его мучают, — пробормотала она. — Они тычут в него пальцами и прячут его метлу. Они не злые, но все равно всегда будут его обижать.
— Он берет метлу домой, не так ли?
— Уолтер бережно относится к своим вещам, — сказала миссис Плинш. — Мы всегда приучали его беречь свои вещи и не быть обузой. Но они тычут в беднягу пальцами и обзывают его так грубо.
Переулок вползал во двор колодец между высоких зданий. Бельевые веревки рассекали залитое лунным светом небо.
— Вот я и пришла, — сказала миссис Плинш. — Премного вам обязана.
— Как Уолтер доберется домой без вас?
— О, в оперном театре много закоулков, где можно поспать, он знает. Если я не приду за ним, то он должен остаться ночевать в театре. Он делает, что ему велят, мадам Буревей. Он никогда не бывает обузой.
Я и не говорила этого.
Чтобы не встречаться взглядом с матушкой, миссис Плинш принялась рыться в сумочке, делая вид, что ищет ключи.
— Полагаю, ваш Уолтер видит почти все, что происходит в оперном театре, — сказала матушка, беря миссис Плинш за запястье. — И я хочу знать, что он видел.
Пульс миссис Плинш прыгнул одновременно с грабителями. Надвинулись несколько теней. Послышался скрежет металла. Грубый голос произнес.
— Вас только двое, дамы, а нас шестеро. Кричать нет смысла.
— Ох, вот беда-то, — сказала матушка Буревей.
Миссис Плинш упала на колени.
— Умоляю, не обижайте нас, добрые сэры. Мы беззащитные старушки. Разве у вас нет матерей?
Матушка закатила глаза. Проклятие, еще раз проклятие. Она была доброй ведьмой. Такую уж роль отвела ей жизнь. Это была ее тяжкая ноша. Добро и зло — совершенно излишние понятия, если ты выросла с хорошо развитым чувством верного и неверного. Она надеялась, о, как же она надеялась, что ей встретились, несмотря на молодость, совершенно отпетые бандиты.
— Была у меня когда-то мать, — сказал тот, что стоял ближе всех. Но я, кажись, ее того, это самое.
Ага, все складывается просто отлично. Матушка подняла обе руки и вытащила две длинные шляпные булавки. Черепица сорвалась с крыши и плюхнулась в лужу. Все посмотрели наверх. На мгновение лунный свет озарил фигуру в плаще. Она обнажила клинок, а затем спрыгнула, мягко приземлившись прямо перед остолбеневшим грабителем. Шпага описала полукруг. Первый вор развернулся и бросился на темную фигуру, оказавшуюся другим вором, который дернул рукой и полоснул ножом вдоль грудной клетки третьего вора, стоявшего рядом с ним. Фигура в маске танцевала среди грабителей, шпага вращалась в воздухе и, казалось, оставляла светящиеся полосы. Позднее матушка поняла, что шпага так ни разу никого и не коснулась. Но в том и не было необходимости. Когда в сумраке теней шестеро идут против одного, и особенно когда эти шестеро не привыкли иметь дело с целью, похожей на верткую осу, и даже более того, когда все они получили свои навыки владения холодным оружием от таких же дилетантов, как и они сами, тогда шесть к одному, что они проткнут закадычного дружка, и где-то один к двенадцати, что они отрежут себе мочку уха. 12 секунд спустя двое уцелевших грабителей переглянулись, развернулись и дали дёру. Все было кончено. Неизвестный, оставшийся на ногах и невредимый, низко поклонился матушке.
«О, Беладонна!»
Вихрь черного плаща и красного шелка, и незнакомец тоже исчез. На мгновение послышались мягкие шаги, скользящие по булыжной мостовой. Матушка так и застыла с поднятыми к шляпе руками.
«Ну, знаешь ли...» — запоздало отреагировала она и посмотрела под ноги.
Тела разных форм и комплекций издавали стоны или приглушенно побулькивали.
«Ах, вот беда-то!» — покачала головой матушка, после чего взяла себя в руки. «Полагаю, нам потребуется горячая вода и кое-какие тряпицы для повязок. А еще острая швейная иголка, миссис Плинш. Мы же не можем бросить этих бедолаг истекать кровью до смерти, правда? Даже если они пытались ограбить двух старушек».
Миссис Плинш явно еще не опомнилась от пережитого ужаса.
«Мы должны быть великодушны, миссис Плинш», — настаивала матушка.
«Сейчас раздую огонь и разорву простынь», — сказала миссис Плинш. «Не знаю только, отыщу ли иголку».
«О, пожалуй, игла-то у меня найдется», — вспомнила матушка, потянувшись к шляпе.
Она опустилась на колени над поверженным вором и прибавила.
«Игла у меня довольно ржавая и тупая, но мы должны сделать все, что в наших силах».
Иголка сверкнула в лунном свете. Круглые перепуганные глаза вора остановились на ее конце, а потом сфокусировались на лице матушки Буревей. Он дернулся и попытался лопатками зарыться в булыжную мостовую. Может, даже и к лучшему, что в темноте никто больше не мог разглядеть выражение матушкиного лица.
— Что ж, начнем причинять добро,